Вечерняя лекция, и по ходу у нас еще посвящение. Наш друг Павел, который музыкант и творческий человек, он созрел для того, чтобы встать на путь сознания Кришны. Но имеется в виду, что он уже знал о сознании Кришны не первый день, не первый год, может быть. Но знать о сознании Кришны – это начать духовную практику. И духовная практика – это вечный процесс. Да? То есть мы не говорим о том, что мы принимаем там ислам или христианство там, на какое-то время или в какое-то время. Мы говорим о том, что веды объясняют нам «Рупе брамани брамете кон, бхагаван джив, гуру кришне прашады бай, бхакти лата биш». Из жизни в жизни душа путешествует через разные миры и вселенные, накапливая определенно. Не смотри на это, не твоя гирлянда. Давай
сюда.
Как будто пытаешься ее продать. Причем дорого.
Ну, вот. Я не хотел перебивать, но хорошо.
Я шучу. Я просто имею в виду традицию одеть гирлянду, поэтому. Вот, поэтому писания говорят, что мы рождаемся, умираем множество раз. Мало того, что Сократ в своих речах говорит о том, что такое жизнь. Мы же каждый раз, засыпая и просыпаясь, не расстраиваемся, что я умер перед сном, и утром я родился вновь. Единственное, что чем отличается наше как бы количество прожитых материальных жизней по сравнению с тем, как мы засыпаем, просыпаем в этой жизни, мы засыпаем и просыпаясь, мы помним, кто мы. Как бы откуда мы, ну зачем, не все, конечно, помните «Последний день сурка», там был такой фильм. Но если речь идет о материальном существовании, то мы, умирая, просыпаемся, я остается я, но что было вчера, мы не помним. Ну, вот. Мало того, что если мы с вами напьемся, угоним машину, врежемся куда-нибудь в ресторан и проснемся где-нибудь в камере предварительного заключения, нас приведут к судье, и судья зачитает, что там такой-то, такой-то, там напился, угнал автомобиль, там въехал в ресторан, сбил количество людей. Если мы скажем судье, а я не помню. Кстати, да, то есть, какая была бы хорошая отмазка, да, спасибо, какая бы хорошая была отмазка в процессе как бы судебного процесса, пускай, что я не помню, что я совершил. И в этой связи мы же прекрасно понимаем, что отсутствие памяти, что я не помню, что я сделал в прошлой жизни, оно вовсе не освобождает нас от последствий кармы, которую мы испытываем на себе. Поэтому в этой жизни возникает такой вопрос, почему плохие вещи происходят с хорошими людьми. Ну, или там закон подлости, или там с нами что-то происходит, там ни с того ни с сего, там никому ничего плохого не делал, вдруг заболел, умер там, или так далее, и тому подобное. Поэтому, когда Шрила Шридхара Махараджа спросили, ну а что же вот невинные люди? Шридхара Махарадж улыбнулся и сказал, в материальном мире нет невинных. Там, да, часто бывает так, что карма заставляет нас родиться, например, в семье своего врага. Да, представьте, там кого-то ты в прошлой жизни ненавидел, а в этой жизни он стал твоим ребенком или так далее и тому подобное. Еще как бы в Махабхарате описан некий момент, когда пандавы ушли умирать в Гималайи и достигли меру высших миров, то в конечном итоге их пригласили в небесные чертоги, и в небесных чертогах они увидели всех своих врагов. Они спросили, как так, что наши враги, так сказать, не, ну, скажем так, не самые лучшие люди пируют в небесных чертогах. Ну, вот. Но им сказали, ну, вы герои, вы великие как бы герои, но вам в ад. И дальше в Махабхарате описывается, что когда, ну, как бы, не все же там, ну, там я уверен, что там Гитлер кормил там голубей булочкой там, ну, да, то есть не все, что делает, когда праведник, так сказать, он сначала попадает в ад, а потом поднимается наверх. Ну, как бы ад, да, некое чистилище, где он искупает некие последствия своих грехов. Но он праведник. Ну, вот. Но грешник наоборот, он сначала быстро искупает то, все то хорошее, что он совершил, а потом уже идет. Вот, и поэтому как бы спуститься на лифте сверху вниз гораздо хуже, чем подняться снизу вверх, правильно? Ты сидишь там в каком-то там прекрасном месте, вдруг тебе говорят «сори, пай», и ты уже где-то там в другом миру. Но, понимаете, как бы мы сейчас с вами говорим о простой религии. Религия – это постоянно пугание, это вот кнут и пряник. Там, то мы пугаем кого-то адом, и теперь мы пряником кому-то заманиваем в рай. Там, типа, будешь плохим, попадешь в какой-то там чертятник, а будешь хорошим, попадешь там, где 72 девственницы. Так, ну, понимаете, да, то есть как бы… Поэтому мы понимаем, что все эти, скажем так, мотивации там, рая и ада, они не более чем, ну, скажем так, мотивационные идеи, потому что мы с вами уже были в адских мирах, в райских мирах. Да. Ну, например, для кого-то Москва – это ад, а для кого-то Москва – это рай. Да. Ну, как бы, там, если у тебя есть в Москве деньги, там положение, ты там какой-нибудь чиновник, у тебя все хорошо, или там ты звезда. Ну, вот, но если ты в Москву приехал как бы из Узбекистана работать, подметать улицы, то, может быть, не каждый твой день это райская Москва, да, поэтому кто-то может сказать, это город для тех, у кого есть деньги или там положение. И в этой связи мы видим, что в мире материи, в котором мы с вами живем, счастье и горе идут рука об руку. Был такой, в общем, в Советском Союзе смотрели сериал бразильский, который называется «Богатые тоже плачут». Да? Этот бразильский сериал показывал о том, как страдают, ну, скажем так, звезды и вот те люди, которым как бы простые люди завидуют, но на самом деле они тоже страдают. Думаете, что там Владимир Владимирович Путин не страдает, или там патриарх не страдает, или там Дональд Трамп не страдает. Страдает каждое живое существо, потому что это мир страдания. И нам очень легко, конечно, сравнивать свое положение с кем-то другим, но на самом деле истина состоит в том, что материальный мир – это мир страданий. И поэтому, когда Будда прозрел, Будда задал такой вопрос – если материальный мир – это мир, где все заканчивается стопроцентной смертностью, то, ну и страданием, то может ли живое существо это избежать? Это был вопрос Будды. Фактически для этого он начал свой духовный поиск. И Будда понял, что ответ отсутствия страданий можно найти не в, там, в хорошей еде или там не в дорогой одежде, а отсутствие страданий должно быть найдено как бы во внутреннем мире. И возникает вопрос, что есть такое отсутствие страданий. Поэтому писания материальные говорят, писания говорят так, что в материи счастьем является отсутствие страданий. Ну, как говорят, там, лишь бы войны не было, или вот нам там вот не бьют меня, и мне хорошо от этого, что меня не бьют, потому что меня били раньше до этого. Но веды предлагают нам другую альтернативу. Они говорят, что есть мир чистого сознания, божественный мир, где идея счастья построена не по принципу материи, да, что само по себе счастье – это то, что является не только неизменным, но и непрерывно растет. Поэтому духовный мир, в отличие от мира материи, который ограничен, называется Вайкунха безграничная. И эта Вайкунха, она не только безгранична в своих размерах или категориях сознания, а Вайкунта, она безгранична в том, что, например, любовь к Кришне растет каждый день. У нас наоборот, как бы, ну вот мы там встретились с девушкой с какой-то, там сходили в кафе, на дискотеку, потерлись там носами, вроде как вдохновились, а потом постепенно, ну, как бы, любовь стала превращаться в какую-то там, ну, мы все понимаем, да, какую-то бытовуху. Но если говорить о любви к Богу, о божественной любви, о любви к Кришне, сказано, что она растет. Ну, конечно, какой-то человек может сказать, ну, я уже хожу на кисельный там год целый, моя любовь не растет. Или какой-то человек может сказать, ну, вот, какой-то момент меня перло сознание Кришны, мне нравилось, но потом переть перестало. Ну, мы можем сказать, что для всего в этом мире есть какие-то причины. Безусловно, конечно же, причина отсутствия нашего духовного роста – это наше оскорбление, которое мы совершаем. Да? Поэтому сказано, что святое имя, когда мы получаем при посвящении святое имя, это как семечко божественного, семечко безграничного. Ну вот почему семечко? Потому что вы все прекрасно понимаете, что семечко обладает такой вот… Я дам вам семечко баобаба и скажу, я дарю тебе миллиарды деревьев. Мы знаем, что если я дам маленькое семечко, это правда. Или я дам тебе семечко цветка и скажу, я даю тебе миллиард роз. Скажу, как это миллиард роз? Ну, вот в этой семечке миллиард роз. Все, что нужно, это солнце, воздух, вода. Помести это семечко в холодильник, и оно может пролежать там миллионы лет. Знаете, да, вот в египетских пирамидах находили пшеницу в сухой камере, пшеница, потом ее там высаживали, поливали водой, и тут же пшеница давала ростки. А если вам интересно, в Ютубе написано там 10 каких-то там насекомых, которые почти не умирают. Там какие-то там типа на слонов показаны какие-то типа мокрицы, и сказано, что эта мокрица, она может, в принципе, в анабиозе пролежать 5 тысяч лет. Вот. Там засуха, неблагоприятные условия, там мокрица, она там типа ку-ку, я пошла спать, там и все, и там в ауте, там 5 тысяч лет, хрен знает что, но стоит только полить водички, там немножко солнышко, как мокрица почувствовала, там что-то чешется, вылезает, там типа, какой сейчас год, типа там 2019, да, какой год, обезьяна или кого?
Свинь
орла.
А? Свинь орла.
Что-что?
Свинь.
Да. Простой свинь или какой-нибудь бешеный свинь? Твой год, да? Свинка-то моя. Ну вот. Да, год бешеной свиньи, там, добро пожаловать в Москву. Типа, а где фараоны? Ну, вот, вот они тоже, фараоны за вами приедут, как бы. Да, то есть спросить у вас прописку, а ты 5 тысяч лет как... Ну, это все шутки-прибаутки, конечно, это можно все писать в таком как бы рассказе фантастическом, да, там проснулся, заснул литургическим сном, проснулся через 5 тысяч лет. Но так или иначе, суть моей фразы состояла в том, что семя любви к Богу может прорасти, а может не прорасти. И поэтому для того, чтобы семя любви к Богу проросло, в сердце должно быть постоянное как бы воспевание, да, постоянно поливать это семя любви к Богу воспеванием. Если мы в силу, а мы все с вами склонны к греховной деятельности. Ну, как бы, что такое греховная деятельность? Нам кажется, что у него ничего плохого не делаю. Я просто... ну, вот. Но нужно понять, что такое греховная деятельность, на всякий случай. Да? То есть есть деятельность, как бы разрешенная Священными Писаниями, есть деятельность, которая благоприятна для духовного развития, есть деятельность, которая неблагоприятна. Но так или иначе, есть третий тип деятельности, который называется бхакти, преданное служение. То есть есть хорошие действия, есть плохие действия. Хорошие действия в материальном мире совершаем, мы получаем хорошую карму, плохие. Но бхакти к этому не относится. В бхакти, в умонастроении бхакти, даже плохие действия могут принести желаемый результат. Ну, например, может сказать кто-то, а как это получается? Очень просто. Если преступник убивает полицейского, преступник особо тяжелое получает наказание. Если полицейский убивает преступника, ну, вооруженного, да, то полицейский получает орден. Но Арджуна участвовал в божественной войне, и Арджуна не получал, он не участвовал ради орденов там или ради каких-то действий. Арджуна действовал ради удовлетворения Кришны. И поэтому, хотя Арджуне пришлось столкнуться с огромным противостоянием в своей жизни, там, с родственниками, кстати, там, когда Арджуна был вынужден воевать, то царская династия разделилась, да, и претензии на царский трон были не какие-то, там, татаро-монголы пришли ниоткуда или там фашисты. Да, самое страшное было, что часть его семьи претендовала на трон, и он был вынужден не просто воевать с частью своей семьи, а со своим там любимым дедом. Почему? Потому что дед поклялся защищать его брата. Арджуна был вынужден сражаться с любимым дедом. Представляете, дедушка с любимым внуком сражается. И, конечно, это было очень-очень драматично. И когда Арджуна достал свой лук, и он выпустил свои стрелы, так сказать, пулеметные очереди, он был великим лучником, величайшим, то деда все сначала подумали, неужели битва началась? Но дед сказал, подождите, таким образом мой внук делает мне пранамы своими стрелами, он как бы склоняется передо мной, да, то есть дед понял, и он сказал, ты единственный, кто сможет меня убить в этой битве, больше никто. Потому что перед ним был его любимый внук, и дед сказал, внучок, it's okay, круто, ты меня убьешь. Я слишком крутой, чтобы позволить себя убить кому-то еще на этом поле битвы. Я могу в целом замочить здесь всех. Я самый великий воин. Но я знаю, что я не стою на стороне истины, я стою на стороне врагов, и я поэтому благословляю тебя. Потому что моя смерть ради истины – это тоже благо. И вот поэтому, когда мы говорим как бы beyond good and evil, за пределами как бы добра и зла, то мы понимаем, что может быть за пределами добра и зла? Только абсолютное добро. Абсолютное. И поэтому Писание говорит, Господь смум батум, высшее благо. И Господь, Он не только высшее благо для своих преданных, Он даже высшее благо для своих врагов. Те, кто с ненавистью думают о Кришне, они тоже обретают божественную связь. Но представляете, какая ситуация? Самое страшное – это безразличие. На самом деле вам кажется, что демоны плохие, там, или атеисты плохие. Нет, самое страшное – это безразличные люди, которым, в принципе, пофиг. Которые живут, да, они живут как бы своей жизнью. И мы живем, на самом деле, с вами в мире безразличия. И зачастую мы говорим, безразличие, как там к пожилым людям относятся, или там к народу относятся, или там, к здоровью относятся. То есть что такое безразличие? Безразличие – это когда нам кажется, что мы в этом не участвуем, это не связано с нами. И вот поэтому Писания, они говорят, что когда ты будешь пытаться менять мир, ты поймешь одну очень важную вещь. Себя изменить очень-очень трудно, не говоря уже о мире. И с другой стороны, веды дают нам, святые дают нам великое наставление. Они говорят, как только ты себя изменишь, мир изменится вокруг тебя. И поэтому единственное, что мы с вами можем по-настоящему, это изменить себя. Мы, конечно, можем побежать менять мир, там. Но следует понять, что это то, что я сейчас рассказываю, это не популярная философия, потому что популярная философия – это давайте менять мир, давайте бороться с глобальным потеплением или похолоданием, давайте за экологию. Это все приветствуется. То есть кришнаиты не приветствуют это. Но они говорят только, мы приветствуем это, но мы не до конца в этом участвуем. Почему? Да вы что, не любите кошек? Очень любим. А людей вы любите еще больше. А почему же вы не хотите выйти на демонстрацию за котов? Но Шрила Гуру Махарадж однажды задали такой вопрос, и он сказал, предположим, какой-то человек благотворительности хочет кормить бездомных собак. Это хорошо? Да, это достойно накормить бездомных собак. Но другой человек, например, он может из этих собак сделать людей. Кто выше? Тот, кто накормил собаку, или кто сделал из собаки человека? Помните Шариков? Но мы знаем, что профессор Преображенский сделал из собаки человека. Помните, да? Смотрели «Собачье сердце», читали? Но что произошло с профессором? Человек-то повел себя хуже, чем собака, да? То есть, и поэтому в этом смысле замечательный русский писатель, он показывает, что в принципе, пока Шариков был собакой, но он никому не мешал, он жил своей собачьей жизнью. Как только он эволюционировал до человека, но его сознание, его нутро было собачьим, он совершил огромное количество неприятных вещей для окружающего мира. Только по одной простой причине, что будучи собакой по своей природе, он занял более высокое положение в эволюции. Но, с другой стороны, если человек может достигнуть божественного сознания, если вдруг это возможно, абсолютной любви, абсолютного добра, абсолютной гармонии с природой, то тогда это и есть подлинный прогресс, ради которого стоит жить. И одни говорят, людей надо воспитывать, другие говорят, людей надо вовлекать в искусство, третьи говорят, людей надо вовлекать в какое-то творчество. Все это правда. Если мы видим ведическую культуру, все это присутствует и как в нашей культуре, и как в ведической культуре. Но можно сказать, что в нашей культуре все такое относительное. Потому что искусство относительное. Творчество относительное. В ведической культуре она все-таки богоцентричная. Искусство и творчество все построено на богопостижение. Такой интересный момент. В свое время я путешествовал по Южной Индии и смотрел, как живут, такие нормальные верующие индусы, вообще индусы-материалисты, можно сказать. Материалисты не в том плане, что они такие прямо трансцендентные, но они у меня был один товарищ, он из королевской семьи, всю жизнь работал в каком-то министерстве, инженерии, какие-то танки какие-то строил, хрен знает, что был в Советский Союз, ездил как инженер, такой дядька на пенсии, который поработал и в силу своего происхождения он один из родственников того рода, который владел храмом Гурувая. Один из королевских родов Южной Индии. Хотя просто понятно, кому сейчас короли, никому не нужны, всех королей давно уже раскулачили. Человек такого благородного происхождения. В Южной Индии, причем в Южной Индии белых почти нету. То есть, если вы приедете в Гоа, там индусов почти нет. Если вы приедете, например, в Кералу, хотя в Кералу многие едут юридические клиники, на какие-то пляжи. Но вы куда-то попадете в какое-то пространство типа Гурувайр или Тричур. Особо вы будете редким белым, которых увидите, хотя там все говорят по-английски. Южная Индия более цивильная. И я был поражен, что этот простой человек, который по большому счету такой, хотя он крайне интересуется духовностью, у него нет никакого пафоса. Его жизнь, он просыпается в 4 утра, он смотрит, включает телевизор, какой-то на южноиндийском Махабхарату, в общем, что-то. смотрит там час-два там эту Махабхарату, то причем это там по радио идут, там баджаны, там включаешь там типа радио, там шансон, да, а там там типа радио баджанов, и там, ну, в Индии, там баджаны какие-то, телевизор включил, там, что в 4 утра смотреть можно, я сначала удивился, говорит, приходи ко мне в 4 утра, потусим, потом в храм пойдем вместе. Я такой, ну, типа, ладно, давай. Захожу в 4 утра, смотрю, он там что-то там бегает по дому, там, там, давай чаечку выпьем, там, перед храмом, туда-сюда. Смотрю, там, бам, Махабхарата идет по телевизору, ну, какой-то полный там, на южноиндийском языке. Потом там... Потом там слушаю музыку, радио. Потом встречается какой-то там индус. Он говорит, слушай, мой друг, это он хороший очень актер, но алкаш. Я говорю, ну, нормально, у нас в России все алкаши, как бы. Ну, он типа думает, там, с вами не бухает, поэтому как бы не могу знакомиться с другом алкашом. Я вижу такой друг с легким перегаром. Ну, я говорю, другу, там, покажи, что ты там, что за актер. Он мне там включает какой-то свой клип. Я смотрю, что он снимается тоже в каком-то духовном фильме южноиндийском, ну, таком трешовеньком, но я думаю, нормальный трансцендентный алкаш, там, трансцендентный мужик, танкист, но все это как-то вокруг сознания Кришны, вокруг Махабхараты, и вот, ну, он не такой алкаш, как у нас, нет, там, чуть-чуть там пахнет от него там перегаром, я думаю, ну, для, вообще для русского человека это не алкаш, это нормальный русский человек, который подбыл, водка – это йога наших широт. В принципе, не смертельно, да. Но эти люди, они не считают себя какими-то там великими людьми. Хотя я могу сказать честно вам, когда мне показал, а вот это дом наших предков, а вот это вот то, а вот это вот был мой дедушка, а вот это все, третье, пятое. Я подумал, бляха-муха, да эти люди вообще по своей какой-то вот природе, они гораздо выше, чем мы. Ну, то есть они не устраивали какие-то там культурные революции, там... не уничтожали друг друга в гулагах, да, то есть у них есть какая-то преемственность, они там знают своих предков на тысячелетия. Но при том я не к этому хочу акцентировать внимание. Я хочу акцентировать внимание на то, что эти люди, хотя внешне не пытаются как бы позиционировать себя как некие там садху, там святые или даже преданные, потому что для них мы крайне интересны. Что эти белые обезьяны, как бы, что у них в голове там, почему эти белые обезьяны ходят в оранжевых одеждах, ну, что это они читают Бхагавад-гиту. А когда ты еще начинаешь говорить, то, конечно, они в полном шоке, потому что я помню, как ты меня пригласил, этот же товарищ, он говорит, слушай, у нас там типа культурологическая тусовка, ну, как у нас обычно тоже там художники собираются там бухнуть где-то, да, там послушать музычку, там о арте пообщаться, он говорит, у меня культурологическая тусовка, приходи. Я говорю, ну я вообще-то не особо по тусовкам специалист. Он говорит, у тебя, наверное, будет интересно, там какой-то там столетний астролог очень известный. Я понял, а, ну, он говорит, ну там у нас будет классическая музыка, там будет там глава театра храма Катакали, будет там главный вот тот, там главный какой-то врач. Я подумал, ну, прикольные люди, да, то есть я понял, что это не просто какая-то там тусовка творческих людей, порожниковые, да, что там будут крайне интересные персонажи. И я пришел на эту встречу. Я помню, там познакомился с астрологом 98 лет. Они говорят, вот он там уже как там 20 лет на пенсии, но он вообще-то там глава какого-то там университета, там профессор, доктор по санскритологии, такой-то, такой-то. Я такой, ага. Я говорю, это кто? Я смотрю, такой мужик сидит, ему лет, наверное, 60. Ну, индусов трудно определить возраст. Я говорю, это он? Я говорю, да, да, это вот он, ему 90 с чем-то лет. Ну и как бы индусы же, они все цивильные, они говорят, вот у нас там в гостях русский с вами, а поскольку с вами пришел, типа он и будет говорить. Ну и я так смотрю на этих индусов, я так понимаю, там это профессор санскрита, это да, это сюда, это третий, это пятый. Ну вот. Ну, естественно, я посмотрел на них, взял паузу, потом «Товарищи!» Ну, как бы, и толкнул такую пламенную лекцию о сознании Кришны. Они, конечно, были в полном вообще шоке. Ну, я понял, ну, здесь, наверное, надо остановиться. Я остановился. Мы все посмотрели друг на друга. Ну, и как бы дед, санскритолог, ну, ему как бы передали слово, ну, как бы старейшина его, как бы. Ну, и дед говорит, я, конечно, поражен, что вот там русский с вами стал говорить об этом, об этом, об этом. И он еще очень час комментировал мои шлоки из Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам. Только я так понимал, что он мог половину Бхагавадгиты прочитать, половину, то есть каждую шлоку, которую я сказал, он знал примерно там 20 минут там, или 10 минут санскритского текста, о чем это. Я понял, конечно, что я обезьяна, которая заучила несколько фраз, а дед действительно, ну, прошаренный какой-то такой человек, который... Но удивительная вещь, что как бы мы резонировали, ну, понятно, что социально мы совершенно разные люди, из совершенно разных групп. Я даже помню, как они общаются между собой, там, ну, понимаешь, если ты старший человек перед тобой стоит, ты должен там, ну, там вообще, если уже говорить о, ну, просто уровне общения, мы вообще даже не понимаем, как общаться друг с другом. Вообще я бы объяснил своему американскому другу, я говорю, вы вот обижаетесь, что русские на вас орут чуть ли не матом. У нас в России утром увидел друг друга, вместо приветствия можно дать другу по роже, и ты будешь другом человека, да? Ну, то есть это у вас там какое-то в Америке приветствие, там hello, how are you, там что-то мне хаваю, нормально хаваю, что ты мне со своей хавкой лезешь, да, там. Поэтому русский человек, он как по роже дал друг другу, и вроде как нормально, да, то есть если ты по роже не дал кому-то, он тебе не ответил по роже, вроде бы и дружить нет оснований. Ну вот, и поэтому, конечно, наша культура, там, древняя культура совершенно разная, поверьте, ну, как бы. Ну, мы сейчас не говорим про какую-то там интеллигенцию и дворянство. Мы знаем, что тут давно уже, так сказать, интеллигенция, она такая волнообразная, растет, она как борода, ее подстригает все время, новая вырастает. Ну вот. Но если мы говорим о каких-то культурных наследиях, мы понимаем, что, конечно, ведическая цивилизация очень глубокая. Но дело не в этом. Не об этом мы сейчас идем речь. Мы не пытаемся сравнить, какие мы плохие или какие мы великие. На самом деле, я вовсе не об этом хотел говорить. Я не пытался нас каким-то образом принизить или там возвысить. Я просто хотел сказать, что мы должны искренне признать, что мы не живем в самое такое продвинутое время, и мы тут не являемся очень продвинутыми людьми. Но тем не менее, когда человек соприкасается с сознанием Кришны, и когда эти глубокие идеи проникают в него сердце, то каким бы он ни был, об этом говорят Священные Писания, они говорят, что даже если человек совершенно не знаком ни с какой там духовной культурой, но он признает Кришну, признает сознание Кришны, воспевает его святое имя, его надо считать лучшим из людей. Не он должен себя считать лучшим из людей, не надо путать. То есть не должно эго вырасти. А этого человека надо считать лучшим из людей. Почему? Потому что он пришел к пониманию того, что является самым главным в жизни. Вообще, кроме познания Бога, ничего в жизни главного нет. Все остальное второстепенное. Там, сколько мы заработали денег, там, какое у нас образование, там, какая у нас жилплощадь, это не так важно, потому что в силу кармы мы все равно вынуждены будем умереть и оставить самую великую жилплощадь. Да, там, императорские дворцы. А помните, что такой был момент? Великий китайский теолог Дэн Сяопин, после того, как Мао, не знаю, сколько вы знаете китайскую историю, но там, короче, Мао решил со всеми разобраться, объявил культурную революцию. И там, эти красные там, короче, там, его боевики, они разгромили весь Китай, потом, конечно, он их расстрелял, большинство всех, ну, тетушки, как это обычно делается. Ну, то есть ему нужно было разгромить все. Ну вот. А был идеолог, типа Троцкого, Дэн Сяопин, и Мао сказал, ну, типа, Дэн Сяопин тоже проник идеей капитализма. И тогда Дэн Сяопин очень круто сделал. Он вовремя слился и стал рабочим на заводе. А китайского императора посадили в тюрьму и перевоспитывали его. И смотрели фильм «Последний император»? Очень хороший фильм. А о китайском императоре, по сути дела, который родился императором всего Китая и закончил свою жизнь как бы в тюрьме, и потом уже вышел там в каком-то возрасте, ну, после перевоспитания, и он там работал где-то дворником в трудовом Китае, в Пекине. Ну, понятно, что там был такой шаг, типа, выпустим императора, и теперь император нормальный человек, но в тюрьме-то привык работать. Это говорит о чем? Это говорит о том, что человек может занимать какое-то очень возвышенное положение в этом мире, а потом потерять это возвышенное положение, стать пленником собственного возвышенного положения. Это как карма так устроена. Сегодня ты император, завтра ты... Но там такая прикольная идея в этом фильме про последнего китайского императора. Она показывает, что он, в принципе, в тюрьме родился, в тюрьме жил и умирает в тюрьме. Ну, понимаете, да, то есть как ребенок императора, он пленник этого дворца, этих чиновников, как раз, скажем, развенчанный олигарх, там, аристократ, он пленник в тюрьме. И, ну, такая жизнь, что он всю жизнь живет в тюрьме, и эта тюрьма только меняет свои там обои. И в конечном итоге, ну, как бы перед смертью он выходит из этой тюрьмы, подметает улицы, и он в какой-то степени чувствует свободу, ну, такую относительную свободу, да, что я вот в этом мире. Так вот, все это мы говорим лишь только потому, что живое существо не может быть свободным в мире материи. И единственное, что освобождает живое существо в мире материи, только служение Господу. Это единственный критерий. Все остальные критерии очень условны. И когда мы говорим о том, что такое служение Господу, Писание говорит, что оно обладает такой силой, что оно освобождает живое существо уже при жизни, не говоря уже о его как бы следующей жизни. И мало того, что служение Господу, оно прогрессивное, динамичное. То есть если человек живет духовной жизнью, он живет ей правильно и по-настоящему, она должна расти, развиваться и прогрессировать. А другой человек может сказать, ну вот что-то в моей духовной жизни это не получается, или это не так. Это говорит о том, что мы на самом деле не живем подлинной духовной жизнью, или не, так сказать, ну, не исполняем наставления священных писаний. Тут отдельная тема, отдельные лекции, почему так происходит, и можем ли мы встать на подлинный духовный путь уже в этой жизни, да? Но Писание говорит, в силу обстоятельств. Причем эти обстоятельства, не факт, что они самые такие благоприятные. Например, Махарадж Парикшит встал на духовный путь, когда ему осталось жить 7 дней. Вы скажете, как так, почему? Ну, потому что Махарадж Парикшит был духовным человеком, он был великим царем, он был одним из предков династии, которая брала начало от Арджуны. Арджуна – это его там, дед. Да? Но, тем не менее, прадед, вернее, Арджуна его. Но, тем не менее, подлинно его, скажем так, глубокая осознанность произошла, когда он ему сказал, что тебе осталось жить 7 дней, ты проклят, через 7 дней ты умрешь. И в этот момент он собрал всех своих мудрецов и сказал: дайте однозначный вердикт, что является самым большим благом для меня. И поскольку все эти мудрецы были бородатыми такими, ну, скажем так, старейшинами, в этот момент появился Шука. И Шукадев Госвами – это уникальный персонаж в Шримад-Бхагаватам, потому что все знали, что он с детства освобожден от материи. То есть если мы с вами обусловленные души, грубо говоря, заключенные, то Шукадев с самого детства, с самого своего рождения, появления на свет, не был связан с материей. И все это знали, что он сын великого мистика Ведавьяса, но даже ашрам собственного отца Ведавьяса показался ему там слишком много майи. То есть, если кто-то знает, был когда-нибудь в Мане, в гималайской деревне, которая находится в Бадринатхе, где родился Шукадев, где пещера, Вьяса, пещера Ганеша. То Ашам Вьяса был крайне скромным. Но, конечно, так получилось, что у Вьяса была связь с противоположным полом. Шука родился, но я не думаю, что там Вьяс сильно на этом запаривался. Ну, как бы, да, то есть писал Священное Писание, все Веды. Но когда Шукадев родился, причем такой удивительный момент, что когда он, ну, как Негрода Паримандра, ему не нужно было там, то есть у него не было детства, как это детство простых людей, то есть он не был в Тамагуне. Он же родился такой, типа, папа, ты чем занят? Такой, сынок, пишу, типа, книжки, я писатель. Папа, что-то меня нахлобучивает. У тебя слишком много бытовухи. То, сынок, тут же Гималай, пещера, там, пару коров, там, ну, там, соседи. А что, что мне делать? Я пишу, мне нужно вдохновение, молоко. Ладно, папа, я пошел. Вот. И в Шримад-Бхагаватам сказано, что когда Ведавьяс ушел, то он кричал имя своего сына, но единственное, кто ему отвечал, не надо, не надо, не надо, все нормально. Единственное, кто ему отвечал, не-не, не надо, не надо. Единственное, кто ему отвечал, это эхо. Ну, естественно, как любой нормальный отец, он хотел увидеть своего сына, тем более великого сына. Он знал, что Шука родился освобожденной душой, и он очень хотел с ним встретиться. Но пришел его гуру Нарада и стал ругать его. И он стал его ругать очень сильно. Он сказал, слушай, ты зарылся в этих книгах своих, ты сидишь тут пишешь. Он говорит, как же, идет Кали-Юга, люди станут совсем деградантами, я пытаюсь все духовные знания записать, потому что, представляете, вот ну, идея, да, там создать библиотеку знаний. Крутая идея, такой Google создать трансцендентный. Но Шука сказал, но Нарада ему сказал, это бесполезно то, что ты делаешь. Ты хочешь вот этим людям дать библиотеку всех знаний, Google им дать, то ничего не получится. В Кали-Югу люди будут жадными, глупыми, ленивыми. Они будут жить всего 100 лет, в лучшем случае. Но главное, что они будут там 8 часов в день работать, там, пытаться выжить. У них не будет времени даже помыться. Не говоря уже о твоей библиотеке всего знаний. Они просто не смогут эту библиотеку знаний даже частично осознать на 1% не смогут. Поэтому то, что ты сейчас сделал, ну да, может быть, пару ботаников там в этом будут деле ковыряться. И то там с надеждой получить на этом гранды или диссертации. Но вот так вот, чтобы все это знание дать людям и спасти человечество, не получится. Тогда Вьяс, конечно, очень сильно обломался и сказал, а что делать? И Шука ему сказал, ты же знаешь, что сознание Кришны – это самое высочайшее. Я объяснял сегодня. Нарада. Я объяснял сегодня, как это отличается от Кришны от Вед. Потому что люди думают, это одно и то же, на самом деле нет. Веды – это дерево, как упаньяновое дерево. Огромное дерево, на котором много веток, много ростков, много веточек. Но Кришна – это сладостный плод этого дерева. Можете представить манго? Ели когда-нибудь манго? Манго считается королем фруктов. Но среди всех этих королевских фруктов дерево манго, знаете? Если скажете, иди поешь манго, вы пойдете и будете грызть там ветки или листья жевать, хотя они очень полезные. Или, например, есть зеленая манго, или цветы манго. Хотя тайцы делают из зеленого манго очень вкусные манговые салаты, но у нас это так особо там. Типа зеленая манго с солью есть. Вкус манго проявляется тогда, когда манго не просто там появилось на ветке, а когда оно дало свои удивительные плоды, прошло время, и манго наливается нектаром. Вот тогда вы можете есть манго, и манго – это невероятный фрукт. Один падишах, который жил на Ближнем Востоке и все время отсылал своих визирей в Индию, которые приносили ему оттуда шелк, драгоценные камни, удивительные вещи. Он слышал о манго, но так и не смог его попробовать, потому что каждый раз, когда шел караван, он набирал манго, но там за 2-3 недели пути манго скисало по дороге, приходилось его выкидывать. И тогда падишах сказал своему визирю, он сказал: «Каждый раз ты мне приводишь эти великолепные подарки, но ты мне рассказываешь одну и ту же сказку про свое манго. Я просил тебя принести мне манго, а ты, бестолковый визит, так не смог это сделать. И лучше бы я отрубил тебе голову, чем ты мне рассказываешь про манго, и теперь я не могу ни жить, ни спать». И тогда визирь долго думал, как же дать своему господину вкус манго. И он придумал, он взял, смешал тумрик с сахаром, он сварил сладкий сироп, опустил свою бороду в него и сказал своему господину, сказал: «Сосите мою сладкую бороду, вы поймете, что такое манго». Ну, те, кто ели манго, они знают, что манго, она обладает такой фактурой, да, из нее надо высасывать нектар. Ну вот. Но может ли борода, опущенная в сахарный сироп, заменить вкус подлинного фрукта? В этой связи все наши материальные представления о Кришне, да, у тебя как раз хорошая борода, ты можешь там...
Закончил в прошлый раз эту историю рассказывать.
Да, то есть... И может ли, ну, как бы наши мирские представления о Кришне, ну, они подобны бороде, которую мы пытаемся макать в сироп и попробуем высасывать из бороды вкус духовной жизни? Нет, конечно. Поэтому Писание говорит, как? Когда мы встаем на духовный путь, когда мы обладаем верой, которая приходит от верующих, когда мы принимаем святое имя, когда мы начинаем практиковать воспевание святого имени, когда святое имя принимает, ну, являет свою милость нам, понимаете, да, мало того, чтобы семечко, ну, мы с вами говорили о том, что семечко можно положить в холодильник, и оно никогда не прорастет, и удивляться, чуть нет, что оно не прорастает. Я уже давно положил. Но стоит только семечко поставить на подоконник, начать поливать его водой, и мы увидим, что солнце, вода, среда, она сделает это семечко великим цветком лотоса. Поэтому вот здесь у нас, видите, на нашем логотипе лотос – это ученик. Ом – это Господь, солнце. А вода – это гуру. Потому что гуру – это как вода, да, он незрим. Но только в нем этот цветок может быть, расти. Иначе солнце его сожгет. И поэтому это Шридхар Махарадж, это его идея, да, что такое Шри Гуру, его милость. То есть мы попали в мир наших любящих, Гурудев говорит, любящие хранители, да, то есть не какие-то там злые там гуру с палками, которые нас там должны бить и чморить, а наши любящие хранители, наши учителя. И придя в этот мир, к нашим любящим хранителям, мы приходим к ним как к друзьям, не как каким-то там, ну, кому мы должны доверять или так далее, да, там. И гуру Саду Шастры, гуру говорят нам, есть удивительный мир священных писаний, и наши гуру, они как бы как заботливые такие пчеловоды, да, есть улья, попробуй достань из него мед. Помните про Винни-Пуха? Да? Но наши учителя дали нам этот нектар. Достали и сказали: вот, да, конечно, не так легко залезть на это дерево и сорвать плод манго, но они подали нам его на как бы голубые каемочки и сказали: вот, это для вас. И так мы с вами особо ничего не делали. То есть никто из нас не совершал особых усилий. Мы приехали на Кисельный, там увидели Господа, да, то есть мы не шли пешком там в Иерусалим, как это делали великие паломники, да, там, помните, раньше из Сибири в Иерусалим ходили, там, это был целый путь. Куда увидеть? Там, увидеть гору, где Христа распяли. Ну, хорошо. Но вера человека, да, то есть в чем суть паломничества была, не потому что он там гору увидел, но можно и там, можно и по интернету сходить. То есть сама идея пути, она трансформирует человека, да, что у человека есть какая-то цель духовная, и он идет к этой духовной цели. И вот в этой связи мы можем сказать, что нас также с вами всех ожидает путь. Не будет так, что пути не будет. Вот, ну, да, мы получим посвящение, и все, путь закончился. Нет. Посвящение – это начало пути. На этом пути у нас будет очень много разочарований. Помните, как там апостолы говорили, там, я никогда тебя не предам, Господь говорил, ну ладно, посмотрим. Там. Не так долго и ждать этого экзамена тебе, раз ты так быстро хочешь пройти экзамен. Поэтому это вовсе не значит, что на этом пути все будет легко, там, и мы будем наслаждаться. Но с другой стороны, говорят, что это не просто путь. Этот путь невозможно совершить благодаря собственных усилий, поэтому нас сажают на корабль Гурудева. Корабль тоже, как понимаете, да, на корабле тоже надо гребсти. Да, но переплыть океан материального существования с помощью собственного ума или собственных сил – это все равно, что пытаться переплыть океан, держась за хвост собаки. Представляете, да, там пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Стоит такая, значит, оркестр там, очередь провожающих, ты идешь в таком там костюме купальщика с собакой, да, там, там написан этот транспарант, он хочет переплыть океан, там, до Антарктиды и обратно, да, там, пум-пум-пум-пум-пум, за тобой там рукоплещет телеканалы, катер, да, там, и ты плывешь, там, держась за хвост собаки. Ну, хорошо, кто-то там из французов переплыл через Ла-Манш. Да, там, недавно я читал, какой-то там англичанин плыл там вдоль берега, там, какой-то там рекорд поставил, там, в истории Беовульфа, Беовульф там 3 дня плыл там и сражался с морскими чудовищами, да? Но так или иначе, мы знаем, что тот, кто попытался переплыть океан, держась за хвост собаки, он обречен. Даже не вопрос, там он хорошо подготовлен физически, очень хорошо, или супер прекрасно физически подготовлен. Еще такой дурацкий мем видел в интернете, такой, типа, Федор Конюхов, человек, который там 90 дней болтался в лодке в океане, чуть не умер, там, типа, Федор, типа, а что дома сидеть? Понимаете, да, у Федора загон, то там на лодке что-то куда-то плыть, то там на лыжах куда-то идти, то как бы на летающем шаре куда-то лететь, хрен, ну, знаете, такая русская душа, которая, знаете, там не сидится дома. Ну и действительно, да, там, никто, наверное, из нормальных, там, кто, единственный, по-моему, там, космонавт, который прожил там больше года на орбите, это кто? Какой-то Рошенковый космонавт, в общем, короче, а что, нормальный мужик такой в ритузах там летал, не бриться не надо, не мыться особо, да, там, любой бы западный человек, наверное, с ума сошел, а нормальный, что ему хорошо, там, какой-то, в какой-то железной коробке летает по орбите, там, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, там, из тюбика водочку, там, шарики, оп, съел один шарик, там, тут же, там, какой-то там комочек из себя выпустил, тут тоже летает, в мешок, в атмосферу. Надо, чтобы вы понимаете, что в самолете даже сходить в туалет – это проблема. Но, как говорится, там у тебя вакуумные штаны, которые ты там, пью, как в самолете, прямо откачивают все прямо. Но вот это тело, которое является скафандром, надо помнить, да, мы говорили сегодня об этом, не у всех была удача почувствовать, что тело – это скафандр, но иногда это можно почувствовать в разных обстоятельствах. И ты понимаешь, что это тело физическое, в котором пребывает душа, по сути дела, имеет очень маленькое отношение к тебе. Но Писание говорит, хотя тело – очень маленькое отношение, твой биоробот – экзоскелет. Но это биоробот – экзоскелет, который подарен душе как виртуальное тело для виртуальной реальности, подарок душе, является ключом к самореализации, потому что без тела ты нифига не сделаешь. И вот, и еще Писание говорит, что это тело крайне геморройное, за ним надо там следить, ремонтировать, его надо кормить, поить. То есть тело – это такая штука, даже йоги, которые там перестали есть, пить и дышать, все равно они испытывают некие проблемы с телом, например. Понимаете? То есть тело – такая штука, от него никуда не денешься. И однажды боги пришли к одному мудрецу и сказали: «Слушай, чувак, нам нужно твое тело». Он говорит, зачем? Он говорит, ну вообще-то из твоего кундалини, из твоего позвоночника мы хотим сделать ваджру, оружие, чтобы победить демона Вриту. Видели у Индры такая молния, это позвоночник с ребрами. Нам как бы, можно? И этот мудрец, он сказал такую фразу, он сказал, вообще-то в этом мире каждое живое существо дрожит за свое тельце. Понимаете, да? Никто умирать здесь особо не хочет. Каждый за свое тельце дрожит. Но говорит, ну тельце обладает такой природой, что оно так и так умирает, как прыщ. И если кто-то в этом мире может использовать вот эту жизнь тельца ради какой-то высшей цели, то он очень удачлив. А если он просто прожил в этом тельце, как улитка, да, там, в своей ракушке, то он глупец. Ибо тогда в его существовании вообще никакого смысла нет. Вообще. Мы сидим на археологических остатках древней Москвы. Кого волнует, что здесь миллионы людей жили и умирали все это время? Кого волнует, что вот там в Лубянке всех расстреливали? Кого волнует, что вот там на Красной площади по выходным отрубали головы? Кого это волнует вообще? Кого это волнует, что умерли наши бабушки, дедушки, прабабушки, и мы умрем? В очень короткое время. Никого это не волнует, никого не расстроите этим, кроме самого себя. И поэтому Писание говорят, что в этой как бы лодке, которая называется тело, да, если живое существо обретает великую удачу соприкоснуться с Писаниями, соприкоснуться с Шри Кришной, соприкоснуться с вайшнавами, и попробовать. Понимаете, да? То есть от нас мы не уверены в очень многих местах, но то есть пробовать, имеется в виду, там дается шанс. И обрести шанс сознания Кришны, то оно очень-очень удачливо. И вот сегодня такой шанс, такая возможность получить посвящение Степаша, Павла. Мы не знаем, как говорится, пути Господни неисповедимы, мы не знаем будущего. Очень трудно предсказать, да? Даже судьбу какого-то шоу очень трудно предсказать или чего-то, да? То есть вы знаете, да, что многие там великие прозрения, изобретения, там, типа, кому-то яблоко на голову упало, кто-то там случайно там покрутил какие-то ручки, там, или Фарадей электричество продумал, да, там, все хихикали, хахакали, теперь без электричества никто жить не может, да, там, какой-то Тесла там брал две лампочки, ну, вот там, они там соединялись между собой по Wi-Fi. Черт знает, как он это делал, до сих пор никто не может понять. Ну вот. То есть этот мир состоит, это уравнение из очень множества неизвестных. Одно лишь только известно. Одно абсолютно известно. Физическая жизнь крайне короткая. Да, Грум, хорошо, да. Вы знаете, да, что некоторые попугаи живут по 500 лет, в курсе? Кто долгожители в Ютубе найдете? Кто дольше всего живет?
Черепахи.
А? Черепахи, да?
Секвоя.
Секвоя, это дерево секвоя. Это которое в Калифорнии, что ли?
Да, ну, в Северной Америке. Больше тысячи лет.
Да. Ну, розы вот три вот эти в Америке, которые огромные.
Да, огромные.
Из которых Сан-Франциско.
Самый большой живой организм.
Да.
Есть микроскопические организмы, на которых есть подозрение, что они вообще от старения не умирают. Да, только если несчастный случай. А так они живут.
И у них просто там несчастные случаи. Типа, ой, там какой-нибудь бациллой придавило. У них, наверное, великая большая вероятность несчастных случаев. Как в компьютерной игре. Будешь жить вечно. Итак, от депрессивных новостей переходим к позитивным. Поэтому сказано, что путь бхакти – это самый легкий, самый совершенный путь. Но Писание говорит, это как идти по лезвию бриться. Каждый раз, когда мы бреемся, если мы неправильно это делаем, мы порежемся. Поэтому сказано, что на пути бхакти – это не то, что вы там типа расслабились, я уже знаю, что такое путь бхакти, там, типа, я уже ничего подобного. Каждый день, как идти по лезвию бритвы. И каждый день надо быть очень внимательным. И кто-то скажет, а где какой-то результат? Но в процессе бхакти садхана или преданное служение дает такую возможность больше садхана, большего осознания, большего соприкосновения с Кришной. Поэтому на пути бхакти нет тех результатов, которые мы ожидаем от материальной деятельности. Ну, типа на пенсию в бхакти не выйти. Можно в процессе бхакти перейти на внутреннюю жизнь. Ну, это как делал Шрила Шридхара Махараджа или Гурудев в последние дни своей жизни, я помню. Но даже когда он, я помню, последнее посвящение Шрила Гурудев дал за, по-моему, 2 дня или за день, за 2 дня до ухода. Даже не хочу это рассказывать, но, в общем-то, один человек позвонил мне и сказал, там, типа, ха-ха-ха, с вами я приехал в Индию, у меня завтра день рождения, какой мне себе подарок сделать? Я сказал, я бы на твоем месте приехал к Гурудеву и получил посвящение. Ну, этот товарищ каким-то чудом это услышал, я помню, как Гурудев дал ему посвящение. Правда, потом мы с ним поехали по городу, он сказал, слушай, мне там что-то очень надо срочно в мечеть за бабушку помолиться. Я сказал, ну вот мечеть тут в Калькутте. Он что-то побежал там за бабушку какую-то свечку ставить. Он татарин был. Ну, неважно сейчас. Ну вот. Но я подумал, что даже он не до конца понял, что с ним произошло, как это все было. Потому что вообще как бы человек до конца не может понять. Гурудев ему дал четкие, ну как, Гурудев уже не мог держать четкие, он вообще вот так вот. Я Гурудеву дал четкие начитанные. Гурудев ему передал, дал ему имя. Потому что Гурудев уже на следующий день ушел, он физически просто не в состоянии был. Причем, как бы я вычислил, что он уходит очень быстро. Я сказал ему, хорошо, вы уже много лежите, как бы вам надо немножко циркуляция, чтобы была. Давайте я вас немножко там ноги потру. Когда я прикоснулся к его стопам, я понял, что он на малом круге уже. То есть я понял, что в стопах уже, в ногах уже жизни нет. Мистики, они обычно сами. Он сам оставил тело, я при мне. Но я понял, что он стартует, но ничего никому не говорит. И когда Гурудев уходил, он собрал нас вместе, несколько человек. И он был немного грустный, ну как бы он с нами прощался, но обычно он всегда шутил, даже когда, в общем, был трансцендентным юмористом, даже когда он совсем был в таком слабом состоянии, он всегда шутил. Я помню, когда он дал Евротатаре на посвящение, а он, когда что-то делал для людей, он, ну, как бы у него был такой подъем энергии. И после этого посвящения Гурудев как-то очень обрадовался. И я как-то хотел его немножко, ну, как бы прошмузить. Я говорю, Махарадж, может, сейчас по чашке чая, после там вы сделали такое дело, дали этому балбесу посвящение, может, сейчас там чай. Ну вот. И там, ну, кто-то там из преданных быстро там бум-бум-бум. И Гурудев сидел с этой чашкой чая. Потом он взял печенье одно, там, опустил его в чай, обмакнул и отдал его Евротатарину. Я подумал, бля, как ему повезло. И тут как бы такой тоже с такими выпученными глазами. Но, ну, как бы я понял, что он до конца жизни был готов проливать милость на обусловленных душ. И это, конечно, было очень круто. И поэтому страдания, болезни, они ждут не только там, грешников, праведников тоже. Не думайте о том, что если вы будете праведниками, там старость обойдет вас, или там ваши дети вас будут очень любить, могут послать подальше. Сказать, а, мама, тебя интересует духовное, меня интересуют бабки. Давай ты съезжай из квартиры, я тебе буду жить со своей девушкой или со своим парнем, или со своим другом. А ты давай, давай, давай там куда-нибудь. Да, поэтому, там, хотя мы воспитываем детей, думаем, там, наши дети, мы должны. А дети думают, да, мы никому ничего не должны. Ну да, там, родители даже счастливы, если бы дети позвонили, там, типа, с Новым годом, мама. С Новым годом. Ты где? Я в Москве. А, поэтому надо понять, что все эти там отношения родственников, любимых, там, бойфрендов, гёрлфрендов, там, мужей, жен, это все настолько такие проходящие моменты, да, там. Сегодня ты едешь там на арендованном каком-то там Запорожце Красном, там, там романтический тур по там, местам Подмосковья, там, или там на Феррари, там, в Ницце, да. Ну вот, а завтра все может оказаться настолько драматично, что приходится там делить Запорожец, там, кому отойдет колеса, кому там двери и так далее. Вот, поэтому вся эта материальная, как бы, деятельность, она крайне, ну, как бы, скажем так, ну, обыденная, в этом нет ничего такого, это материальный мир, там, тут все что-то делят, там, власть, деньги, силы, там, положение и так далее. Но если мы обретем связь с высшим миром, мы будем в высшей степени успешны. Я думаю, я достаточно сказал вам о духовной жизни, посвящении. Сейчас время передать Паше четкие. Давай, Паша их начитала. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гуру Бхактивинода. Садись сюда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Начиная с большой бусины, воспеваешь на каждой бусине Махамантру. Потом приходишь сюда, к этой бусине, и вот эту бусину не пересекаешься миром. Туда-обратно, туда-обратно. Надо воспевать минимум хотя бы 4 круга в день, но вообще молитва – это непрестанный процесс, поэтому Кришна говорит «ман-мана бхавамат бхакто». Воспевая махаманту – это трансцендентная вибрация, знаешь, как ритм, который прибывает. Ну, и как композитор пишет ритм, он его слышит внутри. Также махамантру – это не внешнее. Когда ты воспеваешь махамантру внешнее, то все равно этот ритм – это внутренняя музыка, это внутренняя вибрация. И поэтому на нее нужно настроиться. Поэтому ты будешь воспевать на четках, но тот, кто, ну, как бы настроился на волну махамантры, он всегда ее слышит внутри. Понимаешь, да? То есть, а как бы просто маховик махамантры ты раскручиваешь, а так она всегда внутри. И поэтому это называется смараном. Есть еще такое понятие, как джапа, когда ты воспеваешь в уме. Но благоприятно воспевать киртана. Музыку слушают громко. Да, музыку можно, конечно, Моцарт может слушать музыку и внутри, но слушать музыку и делиться этой музыкой с окружающим, поэтому мы воспеваем это вместе киртан или громко киртан. И поэтому Шримад Бхагаватам, о котором мы говорили, там же чем все закончилось? Нарада отругал Вьяса и сказал: «Я дам тебе 10 мантр, из которых проявится все, вся твоя история». И Вьяс, медитируя на эти 10 мантр, написал Шримад Бхагаватам. Но в конце Шримад Бхагаватам написал такую шлоку: «Нама Санкиртана Ясья Сарва Папа Пранашинам». «Нама Санкиртана Ясья», он сказал, что через Санкиртану. Санкиртана уничтожит Сарва Папа Пранашанам. Она уничтожит все грехи. Она даст счастье живому существу. И Ведавьяс знал, что придет читание Махапрабху, поэтому он написал про Махапрабху в Шримад-Бхагаватам в 11-й песне. Много предсказаний. Именно о приходе читания Махапрабху, о том, что будет Махамантра, о том, что люди обретут. И кто-то вообще не мог себе представить, что какой-то Советский Союз, там вообще для человека Советский Союз это было какое-то огромное нерушимое пространство, да, там для американцев все были в кошмаре вообще, что такое Советский Союз. Чик, и нет Советского Союза. Почему? Материальное, каким бы огромным оно казалось, ничего из себя не представляет. Но духовное, каким бы маленьким оно ни казалось, представляет из себя все. И поэтому, если ты примешь Святое Имя всем своим сердцем и свою жизнь построишь вокруг Святого Имени, вокруг удовлетворения Господа, то тебя ждет очарование. Даже Моцарт, каким бы он крутым ни был, он разочаровался в итоге там, то ли его траванули каким-то пирожком, то ли там еще что-то. Но Моцарт, при том, что он оставил жизнь в процессе болезни там и всего прочего. Поэтому материальная деятельность, она приведет нас к разочарованию, но трансцендентная приведет нас к очарованию. Поэтому преданный, он с улыбкой встречает все. И смерть, и как бы страдания. Да, потому что он знает, это все временно. Как у царя Соломона, это тоже пройдет. Но преданный, он с улыбкой все это встречает, потому что он знает, что высшее у него все равно никто не заберет. Да, как Прохлад Махарадж сказал, он сказал, высшее никто не сможет. А высшее – это Господь, он всегда в сердце. Вот, поэтому помню, Маха-мантра – это Господь, который присутствует в трансцендентной вибрации, как музыканты понимают, да, что все в этом мире обладает вибрацией. Поэтому воспевай Святое Имя без оскорблений, старайся воспевать это ежедневно, сделай это частью твоей духовной практики, каким бы занятым ты ни был. Вот каким бы занятым ни был, я каждый день какое-то время четко уделяю. Ну вот, старайся думать о Кришне, говорить о Кришне, посвятить Кришне всю свою деятельность в глубине своего сердца, да, как Арджуна. Он был вынужден, да, стать воином, да, вроде как там, а как это можно быть воином? Можно, если ты как бы находишься ради Кришны, действуешь, то все может быть. И тогда постепенно ты придешь, тем более тебе легко, потому что у тебя друзья тоже преданные, и старайся нести духовность музыки, да, то есть не просто быть каким-то, я имею в виду в каком смысле музыки, в своей внутренней музыке, есть внешнее, то, что для внешнего есть внутреннее, да, то есть старайся быть настоящим. И с сегодняшнего дня твое духовное имя Парамананда Прабу, Парамананда. Джай, Парамананда, кстати, очень крутое имя, чтобы ты знал. Не буду тебе рассказывать все про него. Время придет. Все от тебя зависит. Помнишь, как-то это туфия или фузория туфлика, чтобы... Джай Гуру Махарадж Ки Джай. Ома Гьяна Тимиранда Свя, Гьяна Джана Шалака Я, Чакшурун Милитам Вина, Тесма и Шри Гуру Вина Маха, Эша Сачанда Пушпам, Айн Шри Гуру Вина Маха. Джай Парамананда Прабу Ки Джай, Шри Гуру Вина Дэгу Свай Махарадж Ки Джай, Шри Гуру Вина Маха. Ничего, ничего себе, таких фрукты больших. Только я мечтал про апельсин. Картина с вами с апельсином. Сделать фотографию с вами с апельсином. Наоборот, это какая абстракция. Да. Это, кстати, хурма. У нас в Америке одна тетенька Лакшми, такая толстая, добродушная тетка. Что-то она говорит, я к вам приеду из Санта-Круза в гости. Ну, приехала на своей машине. Я говорю, слушай, что в машину тебе вообще не попасть? Она привезла с собой 3 мешка хурмы. Говорит, поехала на фармерский рынок, попросила пожертвований, дали мне 3 мешка хурмы. И говорит, я решила привезти дехайдрейдер. И она так за дехайдрейдером нарезала эту хурму. Правда, половину съела, конечно, 3 мешка. Мешок съела сходу. Она такая, ну понятно, она любит есть, как и я тоже. Ну вот, и прямо эту хурму в дехайдрейдер. И потом такие ломтики из дехайдрейдера хурмы. Я подумал, очень крутая штука сделать чай из хурмы. То есть, если вот эту хурму... Она с таким вяжущим вкусом в дехайдрейдер, а потом в чай ее заваривать. Чай, Гуру Махарадж Ки Джай. Видите, идеи все время приходят новые, но как бы. Дехайдрейтера у меня нету. Она увезла его с собой, оставила нам мешок хурмы такой. Вот, но прикольная штука. Это к чему говорит? Это говорит о том, что в любых обстоятельствах надо понять, а божественное, оно как хурма к тебе приходит. Надо еще дехайдрейтер иметь, чтобы сохранить это каким-то образом в себе. Иначе в обществе преданных будет легко, но ты будешь не всегда в обществе преданных. А иногда надо создать вокруг себя общество преданных. Ну, не навязчиво, не назойливо, но создать вокруг себя атмосферу духовную. Тоже очень важно. Потому что мы приходим сюда, здесь все легко, выходим наружу, все по-другому. Поэтому надо в своем мире создать, превратить свою квартиру, там, в свою комнату, даже свою кровать, в маленький храм, да, то есть свое пространство, превратить свой какой-то мир в что-то божественное, чтобы у тебя были какие-то священные вещи, которые для тебя священны, да, чтобы у тебя было какое-то священное время для себя, которое ты мог бы выделить в своей душе, чтобы у тебя были какие-то друзья, которые священные. Есть разные друзья, там, какие-то там мирские друзья, да, там с кем-то футбол поиграть, с кем-то, ну, мы связаны с миром, мы не можем не дружить, не любить никого. Да, но у тебя были какие-то общества преданных, которые ты ценил и понимал, да, это особое. Шри Кришна Чайтанна Прабу Нитананда
Шри Кришна Чайтанна Прабу
Нитананда Ядвейта Гададхара Шива Сади Гоура Бхакта Вриндинда
Что, я очень рад, что у нас такое пополнение в нашей духовной семье. И, ну, я думаю, что это не наша духовная семья растет все время. Вот недавно мы делали в Киеве фестиваль Vedalife, пришло 5000 человек, ну, которые просто знают нас и ходят на мероприятия. Конечно, здесь пока в России у нас так не получается, такие объемы. Раньше мы собирали много народу, сейчас, может быть, не так активно, но не дело не в количестве, Гуру Махарадж всегда говорил, дело в качестве, да, качество нас самих, качество тех людей, которые нас окружают, качество тем, кто... А качество – это всегда время, к сожалению, так вот. Там типа, эй, Хари Кришна, давай, вот, нет, так не получится. Поэтому мы будем приходить в духовную жизнь, уходить. У нас там будет сносить на какую-то личную жизнь, потому что все проходят через какие-то этапы. Там, ну, надо понять, мы все люди, да, то есть у нас потребности такие как бы внутренние, поэтому кто-то может там какое-то время побыть в храме, потом по времени какое-то стать там в миру, там кто-то может стать многодетной матерью или многодетным отцом, там. Неважно, вот к нам приходил священник, помните, да? Знаете, да, что он умер? А что вы думали, вы живете в мире смерти? Типа, да. Да, вот. Я смотрю вообще регулярно на фотографии фестиваля, я думаю, это уже нет. То есть такая как бы смертушка-то, она подкашивает так тихонько. Выдергивает кого-то, да? И поэтому, как бы, пока мы живы в этом теле, пока у нас есть некие силы вдохновения, потому что потом фиг его знает, что будут у нас силы вдохновения. Вот. Ну, надо как бы пытаться максимально практиковать, но помните, да, о том, что тут мы приходим в храм, это очень хорошо, потому что у нас есть место собираться, но это на этом не заканчивается ваша духовная практика, да? То есть это как образование, вы должны постоянно внутренне сами работать над собой, да, изучать, слушать, думать об этом, осмыслять какие-то вещи. Тогда это будет действенно. А просто прийти там, потусить, да, нормально, прикольно, там каша вкусная, пошел, ну вот там, так не получится. Внутренний процесс. Как говорит Кришна, ман-мана бхава-мад-бхакта, надо всегда помнить. Да, поэтому мы всегда слушаем о деяниях Господа. И сказано, что если человек слушать деяния в Господе в обществе чистых преданных, это имеется в виду наших учителей, то благо, которое он получит от этого слушания, невозможно описать. Оно величайшее. Поэтому постарайтесь всегда слушать вот наши наставления, там, Гурудев, Шридхар Махарадж, там, Госвами Махарадж, наши учителя, да, постарайтесь изучать духовную литературу. Ну, вот вы скажете, там, откуда Махарадж много знает? Я не так много знаю, но у меня вообще нет времени читать, но если я сижу там в самолете, куда-то лечу, я там, у меня есть даже метод скорочтения, я включаю Siri на ускоренной скорости, и я могу прочитать 3000 страниц книгу за там пару часов. Потому что нет времени читать вот так вот, там, типа, Ши, Бхагаван, Бхагаван, Вача. Я там врубил читанчи, там это там прочел. Ну, другое дело, что я понял. Иногда наоборот, я там слушаю лекции там Гурудева, там, что-нибудь там из лука стреляю или там что-нибудь готовлю, да. Поэтому, ну, иногда может быть занято чем-то какой-то внешней деятельностью, но твой ум может быть поглощен. Поэтому вот, ну, я никогда в жизни особо не работал, я имею в виду так вот на работе, но у меня был такой момент, что я думал, как мне работать так, чтобы я мог больше слушать книг и литературу. И у меня был такой момент, что я вот в силу своей какой-то жизни, у меня был такой момент, что я могу сидеть там и слушать книги, вайшнавскую литературу, но в этот момент своей жизни я свои какие-то бытовые потребности свел вообще почти до минимума. Потому что я понял, ну, я не хочу напрягаться чисто ради вот себя, мне вообще нафиг ничего не нужно. Я могу почти не есть, ну так, то есть, ну там, мне нужны там какие-то вещи, мне не нужны, всегда можно купить в Thrift Store какие-нибудь старые кроссовки. Ну вот. Но в силу того, что я жил все-таки на Западе, там как бы так особо не расслабишься. Потому что надо там $1000 за аренду, туда-сюда, там никто так к бабушке не придешь на халяву. Вот. Но даже при той жесткой жизни, которой я жил, а ну, многие люди думают, о, Махарадж, туда-сюда, они знают, что я там прошел через нищенство. То есть, ну, как бы я жил на улицах Нью-Йорка, я вообще стрит-смарт, я не воспитан в России. Мои лучшие годы молодости прошли в Америке, в таком хоботе, что вам и не снилось. Но зато как бы все, что меня не убило, сделало меня настолько сильным, что мне вообще было пофиг. Для меня уже Москва, это был просто три вокзала, Таджикистан. Ну вот, очень понятный. Ну вот, потому что когда ты страдаешь, когда ты проходишь, ты начинаешь как бы оценить какие-то вещи, там, время, свободу, все остальное. Но каждому человеку Господь дает какие-то свои испытания. Это значит, что каждый должен быть таким, как бы, ну, пройти какие-то тяжелые вещи. Но в целом, могу сказать, что гораздо самое ценное, что я получил в жизни, это общение и служение в обществе преданных. Ну, как бы в обществе материалистов я ничего ценного не получил, кроме плохого, плохих качеств, которые во мне есть. Я ничего не получил. Ничего хорошего они научить тебя не могут. Но плохому могут научить. Конечно, плохое тоже пригождается часто. Ну, как бы в деятельности, да. Ну, вот. Но самое ценное, самое лучшее я получил от преданных. И поэтому, если вы будете серьезно практиковать сознание Кришны, то вы увидите, насколько оно трансформирует вас. Ну, а только стоит вопрос, если вы это серьезно будете делать. Если вы просто будете там ходить, уши развешивать, ну, это хорошо тоже. Уши надо отдать на какой-то момент. Но в какой-то момент надо вписаться и сказать, все, я сдаюсь Кришне. Да? И тогда начинается серьезная работа над собой. И самые большие трудности начинаются именно тогда. Но зато после того, как эти трудности прошел, уже ничего тебя не испугает. Так что вперед, Харибол. Джай Шри Гуру Махарадж Ки Джай. Раздаем просад, да? Давай, Чайтанья, дорогая, камеша драгоценная, раздавай просад. Джай Гуру Махарадж Ки
Джай. Джай Шри Бхактими Мадхут Махарадж Ки
Джай.
Поздравляю. Как с Хриана, с Барамана.